комнате стало темнеть. Мирулла налил вина, выпил и предложил собеседнику. «Ну-ка, братец, за мое здоровье! Возлюбим вино превыше всякого блага!» Джованни отказался. «Ну, бог с тобой, я за тебя выпью!» «Да что это ты, монашек, сегодня скучный, точно в воду опущенный?» «Опять святоша Антонио пророчествами пугал!» «Плюнь ты на них, Джованни! Право, плюнь! Каркают ханжи, чтобы им пусто было!» «Признавайся, говорил с Антонио?»
«Говорил».
«О чем?»
«Об Антихристе и мессере Леонардо да Винчи».
«Ну вот! Да ты только и бредишь, Леонардо! Околдовал он тебя, что ли? Выкинь дурь из головы! Оставайся-ка моим секретарем, я тебя живо в люди выведу, латыни научу, законоведом сделаю или оратором. Разбогатеешь! Славы достигнешь. Ну что такое живопись? Еще философ Сенека называл ее ремеслом, недостойным свободного человека. Посмотри на художников. Все люди невежественные, грубые».
«Я слышал, — возразил Джованни, — что мессер Леонардо великий ученый».
«Ученый? Как бы не так. Да он и по латыни читать не умеет. Цицерона с Квинтилианом смешивает, а греческого и не нюхал, ученый, куром насмех».
«Говорят, не унимался Бельтрафио, что он изобретает чудесные машины, и что его наблюдение над природой...»
«С этим далеко не уйдешь. В моих красотах латинского языка собрано более 2000 изящнейших оборотов речи. Знаешь ли ты, чего мне это стоило? А хитрые колесики в машинках прилаживать, посматривать, как птицы в небе летают, травы в поле растут — это не наука, а забава для детей».
Старик помолчал, а лицо его сделалось строже. Взяв собеседника за руку, он промолвил тихо:
«Слушай, Джованни, и намотай себе на ус. Учителя наши, древние греки и римляне, они сделали все, что люди могут сделать на земле. Нам же остается только следовать за ними и подражать, ибо сказано: ученик не выше своего учителя».
Он отхлебнул вина, заглянул прямо в глаза Джованни с веселым лукавством и вдруг расплылся в широкой улыбке.
«Эх, молодость! Гляжу я на тебя, монашек, и завидую! Распукалка весенняя, вот ты кто! Вина не пьет, от женщин бегает тихоня, а внутри бес! Я ведь тебя насквозь вижу! Подожди, голубчик, выйдет наружу бес! Сам ты скучный, а с тобой весело! Ты теперь, Джованни, вот как эта книга. Видишь, сверху псалмы покаянные, а под ними гимн Афродите».
Язык его тяжелел, речь становилась бессвязной.
«Знаю, друг любезный, ты вот смотришь на меня и думаешь, напился старый хрыч, вздор мелет. А ведь у меня здесь тоже кое-что есть».
Он самодовольно указал пальцем на свой плешивый лоб.
«Хвастать не люблю. Ну, а спроси первого школяра, скажет, превзошел ли кто Мируллу в изяществах латинской речи? Кто открыл Мартиала? Кто прочел знаменитую надпись на развалинах Тибуртинских ворот? Залезешь, бывало, так высоко, что голова кружится. Камень сорвется из-под ноги, и едва успеешь за куст уцепиться, чтобы самому не слететь. Целые дни мучишься на припеке, разбираешь древние надписи и списываешь, где камни осыпались, под плющом и терновником там только два слова: «Глория Романорум».
Вслушиваясь в звуки давно умолкших великих слов, он повторил торжественно:
«Глория Романорум! Слава римлян! Эй, да что вспоминать, все равно не воротишь!»
Махнул рукой, подымая стакан. В комнате уже было темно. Джованни с трудом различал лицо собеседника. Дождь пошел сильнее.
«Так вот как, монашек!»
— бормотал Мирулла заплетающимся языком.
«Что бишь я говорил?» «Жена у меня красавица!»
«Нет, не то.
Погоди. Да, помнишь стих? «Ту регере империо популас, роматие мементо. Римлянин, помни, что ты управляешь народом». «Слушай, это были исполинские люди, повелители вселенной!»
Голос его дрогнул, и Джованни показалось, что на глазах мессера Джорджи блеснули слезы.
«А теперь стыдно сказать, хоть бы этот, наш герцог миланский, Лодовик Мора, конечно, я у него на жаловании, историю пишу наподобие Тита Ливи. С Помпеем и Цезарем сравниваю трусливого выскочку. Но в душе, Джованни, в душе у меня...»
По привычке старого придворного он подозрительно оглянулся на дверь и, наклонившись, прошептал на ухо:
«В душе старого Мируллы не угасла и никогда не угаснет любовь к свободе.
Только ты об этом никому не говори. Времена нынче скверные, хуже не бывало.
И что за людишки? Смотреть тошно. Плесень от земли не видать. А ведь нос задирают, с древними равняются. И чем, подумаешь, взяли, чему радуются? Вот мне один приятель из Греции пишет: недавно на острове Хиосе монастырские прачки на морском берегу настоящего древнего бога нашли. Тритона с рыбьим хвостом, с плавниками, в чешуе. Испугались дуры, подумали черт и убежали. А потом видят, старый он, слабый, должно быть больной. Лежит ничком на песке, зябнет, и спину чешуйчатую на солнце греет. Голова седая, глаза мутные, как у грудных детей. Расхрабрились подлые, обступили его с христианскими молитвами. Да ну колотить вальками! До смерти избили, как собаку древнего бога. Последнего из могучих богов океана, может быть, внука Посейдонова.
Старик замолчал, понурив голову, и по щекам его скатились две пьяные слезы от жалости к морскому чуду. Слуга принес огонь и закрыл ставни. Языческие призраки отлетели. Бельтрафио долго не мог заснуть в ту ночь, прислушиваясь к храпу мессера Джорджи. Думал о том, что в последнее время его больше всего занимало. А Леонардо да Винчи.